Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем доброе утро, друзья. У нас на календаре уже 25 апреля, 10:00 на часах по Москве. И я рада вас приветствовать в этой студии. У меня сегодня в гостях Ксения Миханькова. Я, кстати, вот вспоминала, думаю, в какой же из эфиров она у меня была. Думаю, так, это было где-то в начале второго завтрака. Перелистала все, смотрю, это был самый первый эфир второго завтрака. Ксюша, привет, очень рада тебя видеть.
Доброе утро.
Я на самом деле надеюсь, что ты приехала сюда с таким хорошим настроением, что тебя не огорчила мысль, что нужно подняться куда-то рано, чтобы приехать и еще и вещать, чтобы вопросы задавали и блиц-опросы задавали. Друзья, на самом деле у меня в первую очередь вопрос даже не к Ксении, у меня вопрос к вам. И сразу хочу так перейти к делу. Вот мы очень часто говорим о том, что нужно интегрировать всех детей в одно единое сообщество. Мы часто говорим о том, что нужно помогать детям из неблагополучных семей становиться благополучными самим. Мы часто говорим об этом, много говорим. Но вопрос такой, хотели бы вы или не хотели бы? Если хотели, то почему? Если не хотели, то почему? Чтобы ваш ребенок играл с ребенком из семьи наркоманов, из семьи алкоголиков, из неблагополучной семьи. Играл, общался, дружил, приводил его к вам домой. Сам, может быть, как-то тоже ходил. Хотели бы, не хотели бы поддерживать какое-то общение, ну, между вашим ребенком и ребенком из семьи неблагополучной. Teos.com, мобильное приложение Teos. Также можете нам писать в комментариях к видеотрансляции, там, где нас смотрите, слышите. Можете дозвониться до нас через мобильное приложение Teos. Там же можете нам написать. В общем, все для ваших возможностей. А почему сегодня к такой теме? Все на самом деле очень просто. И просто и сложно. Дети большого города и Ксень. Я так понимаю, это твой такой большой проект на сегодняшний день?
Да. Ну, не знаю, насколько большой, но проект.
Но проект, который занимает, наверное, большую часть твоего такого времени, занятости, да. Чему ты посвящаешь себя. Если говорить о каком-то самом, может быть, большом достижении проекта «Дети большого города», что для тебя самое большое достижение?
Это, наверное, доверие детей. То есть это не когда ты можешь просто дать ребенку одежду, или еду, что тоже хорошо, но когда у тебя складываются с ним отношения, то есть когда ты становишься ему другом, близким человеком, и понимаешь, что, в принципе, есть перспектива этих отношений, и в будущем ребенок может прислушиваться к тебе, доверять какие-то свои страхи, тревоги, мечты, да, которые он не может рассказать, может быть, в семье. Ну, вот, наверное, так.
Дети большого города, всегда ли это и обязательно ли это всегда ребята именно из неблагополучных семей, или бывают, ну, скажем так, и дети, которым просто, может быть, не хватает внимания, которым просто хочется общаться?
Да, у нас такой микс, потому что, конечно, у детей есть друзья, и мы не можем сказать так, ты к нам не заходи, потому что ты из благополучной семьи, или потому что у тебя доход твоей семьи вот столько-то. Поэтому всяк бывает, в благополучной семье действительно нет внимания, или родители, ну, нельзя сказать, как-то не так воспитывают. Ну, в общем, да, не уделяют внимания должного какого-то или как-то равнодушно к детям.
Что ж, тогда я предлагаю небольшой блиц-опрос, и если ты готова, 5 вопросов. Они немножко другие, чем были в тот раз. Но, в общем, поехали. Какие 3 основные черты характера ты больше всего ценишь в людях? Не люди в тебе, а ты больше всего в людях.
Естественность, чувство юмора и доброту.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала? Ты тогда так и не ответила, это я помню.
С тех пор ничего безбашенного тоже я так и не сделала. Давай, опять же, по традиции перенесем на конец, сейчас я быстро придумаю.
Перенесем и не ответим, да, по традиции второго завтрака. Какой для тебя главный повод опоздать на встречу?
Пробка.
Работа и призвание, совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Надеюсь, в скором будущем. Пока есть у меня наметки кое-какие на это.
Что заставляет тебя проснуться утром, когда нет силы и желания что-либо делать?
Предвкушение, наверное, какого-то дела, даже если не хочется. Не, бывают вещи, которые вдохновляют, даже если, по сути, делать ничего не хочется.
Друзья, вопрос к вам остается прежним. Хотели бы вы, не хотели, чтобы ваши дети дружили, общались, приводили в дом ребята из неблагополучных семей, как-то поддерживали с ними общение? Были бы вы за? И если за, то почему? Если против, то почему? Делитесь своим мнением. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Задавайте свои вопросы. Мы пока послушаем музыку, после этого вернемся в эфир. Вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Ксения Миханькова и проект «Дети большого города». И вопрос к вам прежний. Хотели бы вы, не хотели, чтобы ваши дети дружили с детьми из неблагополучных семей? Владимир нам написал: «Если бы у меня были дети, то я бы не хотел». Владимир, почему? Вот для меня, наверное, вот вопрос даже не сколько «да-нет», а вот все-таки именно почему, с какой-то аргументацией, что бы вас останавливало? Ксюш, что тебя не останавливает в общении с детьми, которых принято считать неблагополучными, которых принято, скажем так, где-то жизнью, ну, оставлять за бортом, где-то не обращать на них внимания? Что, почему тебя не останавливает то, что вот этих детей многие боятся, кто-то обходит стороной, кто-то, в принципе, ставит изначально крест и говорит, да из них все равно ничего не вырастет?
Ну, так как я взрослая, то у меня уже есть какой-то стержень, поэтому... Одно дело — это дети, огражать их, а само, то есть я, как сказать, созревший, наверное, человек, устоявшийся более-менее эмоционально, и я могу различить, когда ребенок говорит от боли, от страха, а не потому, что он какой-то плохой, То есть сначала мне, на начале пути мне было трудно. Я думаю, кошмар, что он несет вообще, что он делает, почему он так реагирует. И было сложновато. Потом, когда начала разбираться, общаться с психологами, просто наблюдать за ребенком, я поняла, откуда, что это все происходит. И поэтому меня перестали, наверное, останавливать такие вещи, как внешнее поведение и реакция ребенка. Можно смотреть глубже. Но при этом, при всем, я немножко себя... Дети растут, и я себя готовлю к тому, что в подростковом возрасте они могут улететь в трубу. То есть у них будет...
Сейчас насколько, скажем так, как много подростков вокруг тебя, вот именно из таких такой сложной категории, которую принято называть сложными. В принципе, подростковый период, он сложен для каждого, даже самого спокойного ребенка, потому что... Ну, в общем-то, сложно справиться с тем взрослением, которое наступает, сложно вот так адекватно, можно сказать, продолжать воспринимать окружающий мир, взрослых. Сейчас из ребят, с которыми ты общаешься, с которыми ты дружишь, которых ты, ну, где-то, можно сказать, опекаешь и ведешь, как много подростков?
Подростков, ну, их совсем почти нет, потому что ими занимается моя коллега Лена, то есть она больше всегда подростками, я с детьми. И сейчас как-то их, наверное, и нет практически.
Когда речь заходит о детях, и часто говорят, что вот дети из неблагополучных семей, они жестокие, они именно жесткие, и они могут, вот то, что ты упомянула, быть как-то, может быть, по-особенному грубы, как-то где-то невоспитанно себя проявлять. Как вот с этим? Нужно ли, ну, просто, скажем так, направлять, говорить, что вот что хорошо, что такое плохо? Или здесь должны быть какие-то свои рычаги управления с этой агрессией, которая может проявляться? Даже в самых маленьких и безобидных, милых, на первый взгляд.
Есть, конечно, рычаги. То есть приходится, конечно, с этим сталкиваться и что-то делать, потому что терпеть это невозможно. И плюс хочется помочь как-то ребенку, потому что он часто сам не понимает, что с ним происходит. Вот, поэтому, опять же, я там читала какие-то книги, общалась с людьми, приглашала детских психологов, чтобы они помогли мне разобраться. И на самом деле ничего гиперсложного в этих рычагах не было. То есть там в одном случае мне сказали про ребенка: слушай, его мама просто не говорила ему, что он чувствует, поэтому у него какие-то дикие припадки, истерики. Просто скажи ему: ты сейчас злишься или тебе сейчас обидно. И это сработало. То есть ребенок, с которым у меня были какие-то сложнейшие вообще, ну, тяжелые случаи, ситуации, проблемы, вот такой элементарный подход, он очень облегчил ситуацию.
Когда вообще заходит речь о детях, когда, может быть, кто-то из твоих знакомых, подруг, друзей говорит о своем ребенке, что не справляется, что ты в первую очередь можешь, как уже человек опытный по вот общению с самыми разными, сказать: да вот все на самом деле просто, и вот здесь большинство проблем решается вот так вот. Как можно решить большую часть проблем вообще в общении со своими детьми?
Я не знаю, насколько просто, но мне кажется, вообще общение — такой ключ к ребенку, потому что, как правило, ребенок ведет себя как-то неадекватно. Ну, не как правило, наверное, но по моим наблюдениям чаще всего это происходило от недостатка общения, то есть непонимания. То есть, опять же, они хотят привлечь внимание, им нужно общение. Или они не знают, как выразить свое недовольство. Опять же, это общение. То есть, наверное, это именно какое-то общение. Ну, если не считать каких-то клинических случаев.
Часто волонтеры, когда только начинают какую-либо свою такую деятельность по... именно вот что связано с детьми, у них есть определенный ряд ожиданий, что вот сейчас я приду к детям, они будут мне рады, мы будем там, не знаю, вместе рисовать, играть в куклы, бегать в догонялки, все будет здорово, знаешь, вот бабочки порхающие на заднем фоне, там где-нибудь пони проскакало, и все в таких вот радужных-радужных красках, реальность может оказаться другой. И, как правило, реальность оказывается другой, или вот эти вот, ну, в общем-то, первоначальные такие еще позывы волонтера творить добро, прийти к детям, их как-то порадовать, они оправдываются или не оправдываются? Как по твоему опыту среди твоих коллег, среди твоего личного опыта?
Если это какой-то одноразовый приезд, то, как правило, все так и проходит, потому что ребенок, он, конечно, хочет понравиться, но тем более из таких семей ребенок, он будет делать все, чтобы понравиться, он будет миленьким, хорошеньким, будет говорить тебе какие-то приятные вещи, но за исключением, может быть, нескольких там детей, которые сами по себе вот закрыты, или они там не знаю, нет у них привлечение внимания отрицательным, да, каким-то сторонами. Поэтому, когда приезжают один раз, они говорят: боже, какие чудесные дети, как вообще может там что-то плохое от них исходить. Если... То есть бывают волонтеры, которые приезжают систематически или берут там под опеку какого-то ребенка, то они уже сталкиваются с такими трудностями, и они говорят: о боже, такого я не ожидал, там, что делать в такой ситуации. То есть там ребенок может что-то такое учудить. И я не знаю, у нас, конечно, больше волонтеров, которые приезжают одноразово, поэтому не могу сказать даже статистику, но бывает, вот есть у нас девушка, которая приезжает из Обнинска и занимается там с проблемным ребенком, и ничего, справляется ей тяжело, но она так, ух, держится.
Друзья, вопрос к вам по-прежнему. Хотели бы вы, не хотели, чтобы ваш ребенок общался с детьми из неблагополучных семей, с ребенком из неблагополучной семьи, приводил его домой, не знаю, дружил с ним, ходил, гулял на улице, как-то поддерживал отношения? Да, то почему, нет, то почему? Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, можете писать комментарии там, буду тоже зачитывать. Вот вижу, сейчас еще одно сообщение пришло, но уже буду его читать после музыкальной паузы. Пока слушаем, наслаждаемся.
Стирая память, как подошву. Свет в окнах бьет свой собственный ритм. Если б не было мечты, каким стал мир? Веранды летних кафе, кофе в руке, пустой портфель, но столько мыслей в голове. А в ее взгляде как будто 25-й кадр. И лишних слов не говори, не надо. Моя Москва из спящих улиц босанова. На этот танец до утра я приглашаю тебя снова. Моя Москва, пешком от станции до дома. На этот танец до утра я приглашаю тебя. Блеска. Здесь есть с кем засыпать, а просыпаться не с кем. И если честно, на небе ни одной звезды, пока не гаснут фонари. А сколько тайн хранят эти станции, где расстаются навсегда и встречаются от Чистопрудного и до Кремля. Моя Москва внутри меня.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Ксения Миханькова. И мы, ну вот, обсуждаем, с одной стороны, мой такой большой вопрос. Хотели бы вы или не хотели, чтобы ваш ребенок общался с ребенком, с детьми из неблагополучных семей? Если да, то почему? Если нет, то почему? Было сообщение, комментарий, пояснение от Владимира. Владимир был против, если бы и дети были. И вот что он еще пишет. Элементарно просто. Если родители психи, то и отпрыск такой же. Так зачем это мне надо? Согласишься, Ксюш, поспоришь? до сколько. На самом деле, вот такое, такая народная мудрость вот про яблоко от яблони, она действительно, ну, скажем так, подтверждается в детях людей, скажем, ну, которые активно губят свою жизнь наркотиками, алкоголем, каким-то там, еще социальным поведением. Насколько все-таки вот это утверждение, оно верное, насколько или наоборот оно ошибочно?
Это во многом правда, к сожалению, потому что, конечно, ребенок копирует, хочет, не хочет, но он копирует поведение своих родителей. Даже если он внутри какой-то другой, ну, каждый же рождается индивидуальным характером.
Своих детей ты бы стала, в общем-то, как-то, ну, отпускать в компанию ребят из неблагополучной семьи, из неблагополучных семей, или бы нет?
Смотря в каком возрасте, наверное, потому что в основном это все происходит при мне. То есть я могу взять с собой теоретически своего ребенка и, ну, теоретически, потому что у меня нет сейчас детей, и чужих детей, когда объяснять, общаться с ним, да, но я не знаю, все-таки тоже формирование какого-то стержня. В целом я за, потому что в любом случае, как ты его оградишь? Это же не будешь держать теплицы. Нельзя сказать, что это какой-то отряд прокаженных, дети из неблагополучных семей. Ребенок пойдет в школу, в класс, и там бывает, ну, простите за выражение, отморозки, ну, да, такие, что... То есть это нельзя гарантировать ребенку какую-то стопроцентную безопасность, но специально посылать ребенка в какую-то дурную компанию, с которой, допустим, я как бы работаю, вот, подвергать его опасности я бы не стала, если говорить там, не знаю, может быть, о подростках. Дети — это все-таки немножко другое.
Илья пишет: если я научил своего ребенка, что есть зло и добро, то пусть общается. Тем самым он ведь может помочь трудному ребенку. Ну и, конечно, под моим присмотром.
Да, вот моя племянница, кстати, ей было, по-моему, 8, что ли, 7 лет. Она и сама, и со мной, то есть она часто ко мне приезжала пожить на Рафаминск. Она вообще там шороху наводила. Она преподавала там воскресную школу. Или, то есть, общалась как-то. Вообще, то есть, ну, у нее какая-то с детства была мудрость, я не знаю. То есть, такой особенный ребенок. Вот. Саша, привет. И поэтому, не знаю, не было за нее какого-то страха. И выросла нормальной, адекватной девушкой. Сейчас ей 18 лет, ничего, не курит, не пьет, не ругается.
Слушай, в такой момент, когда, в общем-то, ну, у родителей могут быть у самих сомнения. С одной стороны, вроде бы видят, ну, например, там, ребенок от там, соседей, которые вот, какой-то не очень такой правильный образ жизни ведут, вроде неплохой. Есть свой ребенок. Может быть, тогда, чтобы этот присмотр сохранялся, а стоит как-то к себе привечать? Или вот тоже есть какой-то страх? А вдруг сворует? А вдруг свое поведение будет больше транслировать на нашего ребенка? Как вот здесь, чтобы все-таки не, ну, скажем так, не создавать какую-то специальную зону отчуждения, с одной стороны, для детей, но при этом не подвергать опасности ребенка своего, который, ну, может быть, вроде бы и знает, что такое добро и зло в теории, но еще на практике не опробовал. То как вот здесь выстроить такую, с одной стороны, систему общения, с другой стороны, систему ненавязчивого контроля, и с третьей, ну, все-таки помочь тому ребенку из другой неблагополучной семьи стать самому благополучным?
Это очень сложная система. У нас было очень много эпизодов. Допустим, мы жили в доме, да, когда снимались вместе, то жила одна семья, у них был маленький ребенок. Я не помню возраст его, но он только начинал говорить. И однажды он вот говорил первые слова, там какие-то фразы, обрывки, и тут он заходит в комнату и говорит: «Сиги, есть?» Ну, вот, маленький ребенок, понятно, что он услышал это не от нас, а от подростков, которые вот выходят во двор, да, там они от нас, и говорят вот эту фразу. Или одна женщина, у них, ну, прям вот как с картинки семья, дочка, да, там, муж, вот, и мы, они нам приглашали нас на ночевки. Мы приезжали, там, я приезжала, по-моему, с одним или там двумя детьми, и он из такой семьи, которая употребляет, да, злоупотребляет разными веществами, и, а у них дочка такая прям принцесса в платьице, там, куколки и такие манеры, и я захожу как-то в комнату, они сидят, вот, мальчик этот, ну, с которого я привезла, девочка, и они... Он сделал как бокалы, учит там чокаться, но там говорит, пивасик вот такой, и все. И я внутри содрогнулась, думаю, ужас, ужас какой. Всегда для меня это какой-то риск. Ну, тем более, что это чужие дети. И поэтому я не знаю, я думаю, что все равно важно ребенку с детства учиться как-то делать добро, чтобы он понимал, что семья, она открыта, ну, твоя семья, она открыта, чтобы делиться с другими любовью, каким-то добром, но при этом, ну, нужно, я не знаю, наверное, какая-то мудрость здесь, чтобы воспитывать и чтобы не навредить ребенку своему.
Как по-вашему, какая мудрость должна быть? Какие могут быть способы, с одной стороны, помогать другим детям, с другой стороны, не навредить своим, либо каким-то, ну, если уж не своим детям, то своим близким людям? Teos.fm, мобильное приложение Teos. Делитесь своим мнением, задавайте вопросы. Мы пока еще послушаем музыку, после этого вернемся в эфир и продолжим обсуждение.
Спроси него, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря нам. Смотри в меня, сотри себя и будь во мне. В последний раз твоя вода в моем огне. Снега немыслимые эти сны. Они над ледяным унынием не властны. Неважно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Неважно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди льют в стекло. Люблю светло. Выше или ниже, я тебя не вижу. Higher, lower. Черными цепями оцепили памяти острова. За закрытыми дверями море времени теряем. Все, что мы узнаем, не расскажем им. Неважно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Неважно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, однажды дожди. Лью стекла. Люблю светло.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Ксения Миханькова. Как бы вы, ну не знаю, допустили бы, не допустили, хотели бы, не хотели, под каким форматом, в каком формате, под каким соусом общения вашего ребенка, ребенка из неблагополучной семьи? Насколько было бы для вас это допустимо, желательно или нежелательно? Teos.fm, мобильное приложение Teos. На самом деле в проекте... Все, у меня как-то, не знаю, не ложится почему-то сегодня его полноценно произнести. Дети большого города. Ксень, почему меня так стопорит сегодня на детях большого города? И я, на самом деле, вот в этом блоке особенно хотела бы обратить внимание на вот ты уже не раз упоминала дом детей большого города. Как функционирует этот дом? Что это за дом? То есть это какая-то социальная гостиница? Это какое-то место, куда могут прийти все желающие? Или это что-то типа санатория, лагеря для детей? Mm-hmm. Как это устроено? Как это функционирует?
Ага, ну вот этот год дома не было, хотим сейчас его возобновить. До этого 3 года мы снимали дом, то есть мы это... Разный был состав от 2 до 5 людей, то есть наши помощники. и просто обычные люди, наши друзья. Мы просто принимали детей к себе в дом. То есть их родители — это наши хорошие знакомые, они были рады, что мы можем взять себе детей. Поэтому дом — это наш дом, то есть мы там живем. Дети не воспринимали, как это какое-то здание или ДК. То есть это, они приходят к нам домой, и они гостят у нас. Я считаю, что это, наверное, самое важное. То есть это очень ощущается. За этот год я очень сильно ощутила нехватку вот этого дома. Потому что одно дело приехать, провести мероприятие или просто взять куда-то ребенка. Другое дело, ты берешь его себе домой и там читаешь сказку на ночь, сидишь с ним, общаешься. Ну вот. Совсем другое.
Слушай, ну вот насколько вот эти друзья, которых ты назвала, это дети ваших друзей. Кто эти ваши друзья?
До того, как заниматься детьми, я сотрудничала, это громко слово, да ладно, с реабилитационным центром, то есть я помогала зависимым людям, это, в принципе, вот эти люди.
И дети вот этих самых зависимых людей. А насколько, скажем так, ну, я понимаю, что вроде бы по доброй воле, но, допустим, ситуация. Вот ты укладываешь ребенка спать, там, читаешь ему сказку, а тут, в общем-то, вот этот вот самый родитель его передумал. Бежал, влетел в дом, схватил ребенка за руку, потащил обратно в свою квартиру. Насколько, ну, скажем так, безопасно вам самим в своем доме собирать большое количество детей от, скажем, ну, разных людей, которые преодолевают, пробуют преодолеть разные виды зависимости?
Это не очень безопасно. Мы сейчас уже, оглядываясь назад, думаем, как вообще повезло нам и как нас Бог хранил, что ничего не произошло, потому что были действительно очень разные люди. Вот. Но в целом это единичный случай, когда человек прямо вот опасный. То есть в основном...
То есть преимущественно, когда, в общем-то, мы опасаемся людей, которые ведут не тот образ жизни, который ведем мы, не знаю, там употребляют наркотики, алкоголь, то на самом деле чаще всего как бы они просто губят чисто себя.
Себя, да. Ну, придут они, заберут ребенка, это их право. Ну, к сожалению, так и есть. То есть очень много у нас грустных историй. Они отпускают детей там, или еще закрывают где-то, забирают, не отдают. Ну, это реальность. Это их папа и мама, они имеют на это право. Редко, когда агрессия, она распространяется. Ну, бывало, но не так часто, что распространяется на нас.
Слушай, я слышала еще такое, ну, высказывание, где-то периодически подтверждающееся какими-то примерами, но при этом оно у меня не до конца укладывается в голове. Что дети из неблагополучных семей, как правило, любят своих родителей даже больше, чем дети из благополучных.
Я не знаю, как вот, степень этой любви больше и меньше. Я... И как это судить? Но мне кажется, то они часто хотят даже доказать, что они их любят, потому что у них есть нехватка любви. Или они хотят их защитить. Может быть, поэтому такое высказывание сформировалось, потому что они очень часто говорят, очень сильно приукрашивают и хвалят своих родителей, как вот, ну, не знаю, они их защищают. Хотя ты ничего не говоришь против, естественно, но у них вот как-то вырабатывается. Моя мама так готовит, там, или моя мама такая, или а мой папа вот такой. Настолько они о них так как-то отзываются. Это, видимо, вот такие у них защитные функции, я думаю.
Ты говоришь, разные мероприятия для детишек организовывают. Выйти и спортивные, и образовательные, и всякие-всякие. Сама, что больше всего любишь, что больше всего вот в такой, ну, скажем так, не, наверное, не сколько душепопечительской работе, а сколько вот именно образовательно-подъемной нравится больше всего тебе самой вот лично организовывать, проводить, водить?
Мне очень нравится делать палаточные лагеря. Я сейчас так жду лета, даже это организовываем. Классное время на природе, это, наверное, такое особенное время для меня. А для детей я не знаю, я сама вообще как ребенок, поэтому, наверное, то, что вот мы взяли, я собирала всю зиму эти бутылки пластиковые, ну, тоже мне 30 лет собираю эти пластиковые бутылки везде, вообще столько, ну, целый гараж набрала, мы построили плот. Я не знаю, кто больше был рад. Я и дети были в восторге, но я вообще так была рада, мы там выехали, с нами поехал архитектор, там, мой муж, и еще построили этот плот. То есть какие-то такие, наверное, задумки, которые хочется сделать интересные, и детям, ну, классно, это вот это я люблю.
Слушай, вот я вижу, что вы занимаетесь еще спортивными, всякие у вас там спортивные активности, фехтование, и вот там, не знаю, поездки какие-то тоже, мероприятия, там, бал. Смотри, я понимаю, что развлечение — это всегда очень здорово и очень приятно, но вот все-таки за этим развлечением не бывает ли так, что это попытка вот какая-то такая веселость и активность — это попытка замаскировать большую проблему, не решить ее, а именно замаскировать, просто прикрыть вот какой-то красивой оболочкой, красивым праздником?
Праздники – это просто одна из сфер нашей деятельности. То есть можно устроить детям крутое детство. Мне нравится так эта идея, потому что у них сейчас много возможностей. Там один человек возит их в аэротрубу, у другой вот преподает фехтование, балы. То есть это одна часть. Моя любимая сфера, наверное, это личное общение. То есть если бы все ограничилось этим, это был бы провал. Через 3 года мы этих детей бы и не нашли на самом деле. Но так как я знаю то, что мы с ними лично общаемся и идет какая-то работа, то все это не зря.
Мы на самом деле добрались до рубрики «Песни от гостя». Что сегодня слушаем от тебя?
Я очень люблю группу «Фимиам». Они душевные ребята. Вот, их песню мы послушаем.
Да, давайте слушать, а мы пока прервемся. Ну, как раз-таки, чтобы вместе с вами и послушать «Фимиам».
Дыши, живи, пока ты здесь, у тебя открыты все пути. Мечтай, люби, танцуй, твори себя, штурмуй. И свои страхи, твоя свобода в каждом взмахе, и в каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. И в каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. Рискуй, беги, пока есть сила. Ты сможешь все, кипит кровь в жилах. Дерзай, ставь цель, упал, вставай. Стремись, учись и достигай. И в каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. И в каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. Земля и небо, все мы между. И в каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У нас есть сообщение от Ильи. Самое главное — не стать для ребенка ни тираном, ни рабом, а другом. Стараюсь так и делать. Ксюш, на самом деле, насколько это выполнимая, исполнимая задача — быть не тираном, не рабом, а вот именно другом? И насколько быть другом эффективно?
Мне сложно ответить, потому что я не воспитываю детей, ну, в смысле, своих. Потому что одно дело, когда ты берешь ребенка на 1-3 дня, другое дело, когда ты с ним круглосуточно, и как вот быть все время в здравом рассудке, не податься эмоциям, ну, я не знаю. Вот моя мама нас воспитала 4 детей, и не помню, чтобы она кричала на нас. Это как можно было не кричать? То есть она не кричала на нас, так странно. Вот, поэтому мне трудно сказать, как быть не тираном. Когда у меня будет ребенок, я смогу ответить. Но насколько эффективно быть другом? Эффективно, вот 100%. И смотрю, да, как мы с чужими детьми общаемся, как родители с своими детьми, ну, там какие-то наглядные примеры. Это вообще самое крутое, что может быть, это стать другом, какие-то вот тогда доверительные отношения, и тогда ребенку не нужно вот эти все вот эти вот кризисы. Почему там ребенок протестует? Вот он так протестует, получается, ты ему враг. Почему ты ему враг? Ты ему не друг. Прочие такие вещи. То есть, когда ты друг, гораздо проще проходить какие-то ситуации.
Мне кажется, некоторые родители очень боятся становиться именно друзьями, что вот будет какое-то понебратство, не будет уважения, не будет в семье иерархии, не будет во взаимоотношениях иерархии. И даже, допустим, ну, если уж говорить там не про своих детей, а говорить именно про так, ну, условно говоря, подопечных, с которыми ты общаешься, с которыми ты проводишь определенное время, что вот если я буду с ними на «ты», если я буду с ними как-то вот легко там обсуждать их, там, не знаю, увлечение, интерес и музыку, то они, в общем-то, будут видеть во мне приятеля, но не старшего наставника. Они будут во мне видеть не авторитет, а просто вот очередную какую-то там подружку, друга, приятеля, ну, кого можно так вот, в общем-то, общаться так же, как и общаться со сверстниками.
Да, мы это особенно прохватили с подростками. Дети как-то еще сохраняют субординацию, у них вот есть понимание, взрослый ребенок. У подростков нет такого. То есть вот с ними нужна была сверхмудрость, чтобы выстроить эти границы. И если сразу мы их не выстраивали, то это было трудно. Допустим, вот лагерь, да, мы делаем для подростков, молодежи. Подросток сразу попадает к нам в лагерь, и там мы дурачимся, и какие-то конкурсы, игры, ха-ха у костра, а потом приходят они к нам в дом и ведут себя как-то вот, не знаю, как с подростком, да-да, и уже говоришь, эй, ты чего? Не знаю, вот тут надо какие-то границы, понимать, чего тебе, как тебе не заиграться, как тебе, что вот это вот говорить нельзя, то есть какие-то для себя принципы и правила нужно внутри прям вот,
что
договориться
для тебя,
с собой.
Что для тебя самое сложное в общении с детьми? Что для тебя самое сложное в выстраивании этих границ?
Наверное, не воспринимать лично к себе какое-то отношение. Опять же, как я говорила в начале, некоторые поступки детей, они продиктованы их какими-то страхами, детскими травмами, ранами и прочим. Они бывают как-то вот поступят, и я думаю, как же так? И я обижаюсь, как будто я сама ребенок. То есть мне обидно, я очень эмоционально... Достаточно
что тебя предали как-то своим поведением.
Ну, как-то так думаю, ну как же так? Мы же там с ребенком общаемся, дружим. Он вот так... Потом я поняла, что вот это он ребенок, он даже несознательно вот так вот поступает. И, наверное, разделять вот какое-то поведение... Не, как сказать? Не оправдывать его, но объяснять в основном, во многом его поведение. Вот это помогает, потому что мне бывает сложно... что вот так они себя ведут. Потому что, ну, у них такое поведение складывается годами, с детства. Им не могут они. С ними поговоришь, не делай так. Он не будет этого не делать, потому что он не может. У него вот эта схема проработанная уже.
Слушай, наверное, есть, в принципе, довольно много стереотипов вокруг детей из неблагополучных семей, из семей, где родители употребляют алкоголь и прочее, прочее, прочее. И вот из твоего опыта хочется некоторые мифы либо подтвердить, либо опровергнуть и просто услышать твое мнение. Итак, дети алкоголиков глупые. Вот чисто на таком интеллектуальном уровне, как правило, глупые либо глупее своих сверстников из благополучных.
Ну, это части миф. То есть, может быть, интеллектуально с ними не занимаются, и они, правда, бывает, немножко отстают. Ну, такое есть. Мы вот с ними там тоже нас дома занимались, чтобы они подготовились к школе. Но вот у них есть какая-то житейская мудрость, удивительно. Я это очень часто отмечаю, что именно почему-то у таких детей, нарко- и алкозависимых, такие умные дети, они говорят на такие глубокие темы, что мне само как-то не по себе даже думаю, вот это да, вот это вот он выдал.
Если один из родителей пьет, развод решит проблему. И для ребенка не будет травмы.
Так, если...
Если, допустим, семья неблагополучная, потому что, допустим, кто-то один из родителей употребляет наркотики или выпивает, и, соответственно, развод вот с этим членом семьи решит проблему для ребенка, и для ребенка не будет травмы от того, что у него один из родителей, в общем-то, ну, неблагополучный.
Ой, ну это очень, как сказать, это сложно. То есть бывают разные ситуации. Допустим, есть зависимый, а, как правило, муж или жена созависимы. И это такая же проблема. Если, допустим, они прожили 20 лет, там, и тут уже почему-то его терпел 20 лет, или у него постоянно какие-то там у женщины пьющие мужья, то с ней очень большая проблема также. И если она скажет, да это он, ну, дурак, и уйдет с ребенком, это не решит. А бывало такое, что к нам приезжала женщина, да, с ребенком, допустим, уходила она от мужа, который, он меня бьет, там, пьет, и я смотрю, она в проблеме, ну, и ребенок очень сильно от этого страдает. А, ну, в некоторых случаях, когда, не знаю, что произошло, мужчина пьет, и женщина осознала вообще, что происходит, ушла, наверное, я не знаю, это все очень настолько индивидуально.
Дети из неблагополучных семей крайне жестоки к сверстникам и взрослым.
Ну, это тоже миф. Я вот смотрю, наши ребята... Есть такое, конечно, но это редкость. Почему-то вот они всегда, когда бабушка просит денег, они свою мелочь выгребают. Они мне очень часто что-то такое отдают или еще кому-то. Они видят, что к нам приходит какой-то новый ребенок, они всегда делятся, то есть отдают что-то свое. Они очень щедрые какие-то и милостивые. Есть, конечно, какие-то жестокие, но это единицы. Может быть, нам так повезло.
Ну и, наверное, самое такое частое и самое, возможно, жестокое высказывание, которое может быть: из детей алкоголиков, из детей наркоманов все равно ничего не вырастет, зачем на них тратить время?
Да, это самое частое, это мой большой страх. Это грустное, не то что правда, ну, может быть, не все, но очень большой процент, это правда, это очень тяжело, я не знаю. Нужна какая-то новая система, просто старые системы, они не работают. Может быть, это не в детях дело, а в той системе, которая не может им помочь. Им нужна помощь прямо с ранних лет и какая-то вот гиперподдержка, чтобы все это можно было изменить. То, что как сейчас есть какая-то система, там, не знаю, детдомов, или просто пренебрежение, или социальная помощь, она ребенку никак не поможет. Мы вот были недавно в поселке приемных семей, там как раз все дети отказаны, многие поступают в подростковом возрасте, там целая деревня организована для таких детей. Я не знаю, но у них всякие тоже бывают результаты, но в основном хорошие, то есть они воспитывают как-то там детей общими силами. Мне кажется, вот это хорошая система, потому что, ну, правда в том, что часто из таких детей ничего хорошего не вырастает, потому что им нужна помощь. Они не могут сами по себе, им трудно сделать выбор быть хорошим человеком. Как бы нам это ни казалось просто. Да просто ты не пей, просто не повторяй за родителями. К сожалению, это такие за очень глубоко заложенные схемы.
И, к сожалению, как бы это просто не звучало, вот это ни разу не просто.
Да.
Что ж, у нас остается буквально уходящие пару минут до конца эфира, и, знаешь, у меня остается, наверное, пару вопросов еще к тебе. Mm-hmm. Если бы была возможность поменять что-то одно в каждом этом ребенке из неблагополучной семьи, что бы ты поменяла?
Как бы как-то так сломала плату вот эту, сделанную родителями, наверное, я не знаю, или... А, нет, отверженность. Наверное, это слишком, так сказать, родительскую плату. Чтобы у них не чувствовали себя отверженными, потому что из этого очень много вырастает.
Какая, может быть, библейская, может быть, общехристианская мудрость помогает тебе изо дня в день продолжать свое служение этим детям, продолжать свое, ну, продолжать вот это большое дело и, в общем-то, оставаться в силе, оставаться с бодрым духом и все-таки верой, что все будет хорошо?
Наверное, то, что хотя у них есть вот такие вот странные родители, но есть еще главный родитель, да, Бог, он отец этих детей, и он более всемогущий, и он их любит, он их создал, у него есть план на их жизнь. И тогда все выглядит не очень обреченно. Есть надежда, и, наверное, это как раз вдохновляет.
Ну и напоследок, всем нашим слушателям на остаток недели, всем твоим подопечным, если вдруг они послушают этот эфир, ну, скажем так, ни много ни мало, на время вперед, если есть что пожелать, если есть что сказать, то тебе слово.
Ну, исходя из нашего эфира, наверное, пожелаю всем мудрости, не рубить с плеча, не судить строго и не клеймить людей. А есть что сказать, я вспомнила безбашенный поступок. Я однажды решила доехать... Я работала на конюшне и решила с Подмосковья доехать в Москву на лошади домой. Это была ужасная идея, потому что я ехала весь день, и мне пришлось ночевать с лошадью на другой конюшне, а потом ехать обратно. На этом все.
На этом действительно все. Услышимся завтра. Всем пока-пока-пока, до свидания.
Счастливо.